Говорит и показывает «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У Кремля, у российской пропаганды появился новый старый враг. Это Владимир Зеленский. Здравствуйте, Никита Петров.
Здравствуйте.
Никита Петров – историк. Мы будем разбираться с ним, почему, с чего. Что такого неожиданного сказал Владимир Зеленский, что он снова… Он вообще-то не прекращал быть врагом. Они его гнобили с самого начала, всегда. Но если раньше он был клоуном, то теперь он враг и предатель. Уже вот такими ровно словами его называют за его выступление в Варшаве. Ну, давайте мы посмотрим даже вот, прежде чем разговаривать разговоры, посмотрим сюжет о том, как развивался российско-польский конфликт по линии начала Второй мировой войны и какую роль тут сыграл Зеленский, так что его теперь на него набросились все, кому наброситься не лень.
В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, суть которой в том, что советско-германский договор о ненападении 1939 года стал причиной начала Второй мировой войны. СМИ сообщали, что инициатива резолюции принадлежит Литве при поддержке польских депутатов, однако по некоторым данным ее предложили непосредственно члены правящей партии Польши. Тогда представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот документ не имеет ничего общего с историей. Владимир Путин отреагировал на резолюцию лично только в декабре. Он поднял эту тему на своей большой пресс-конференции, а еще через несколько дней заговорил об этом на заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что изучил архивы и якобы нашел в них подтверждение сотрудничества официальной Польши с Гитлером, а значит, часть ответственности за войну лежит на Польше. По сведениям Путина, польский посол фашистской Германии до 1939 года Юзеф Липский обещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.
Сволочь! Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве.
Слова Путина возмутили официальную Польшу. В начале января СМИ стало известно, что лидер страны Анджей Дуда не приедет в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста из-за присутствия там президента России. А через несколько дней Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию против манипулирования и обмана истории политиками Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский уже по прибытии в Израиль тоже отказался от визита на форум, однако по другим причинам. В своем Фейсбуке он написал, что решил уступить место тем, кто пережил Холокост и не смог попасть на мероприятие из-за большого ажиотажа. После Израиля Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу, чтобы встретиться со своим коллегой Анджеем Дудой. На брифинге по итогам встречи Зеленский заявил, что Киев разделяет позицию Варшавы в том, что Советский Союз ответственен за развязывание Второй мировой.
Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны, позволив нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
Реакция Кремля последовала незамедлительно.
Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, с точки зрения польского руководства и солидаризируется с точки зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши.
По поводу слов президента Украины высказался также директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма.
А слово «украинский» они выучить никак не могут, правильное ударение. Меня это поражает. Вот глава службы внешней разведки. Ну скажи правильно, украинский. Нет, они будут говорить, весь МИД так говорит, никак не выучат. Удивительно. Неудивительно, наверное, то, что вот они все, это только два мнения мы привели, там от Пушкова до Поклонской, вся Дума стоит на ушах. Про российские ток-шоу я вообще молчу, это мы сейчас покажем. Вацлав Радзивинович с нами на связи из Варшавы. Здравствуйте, Вацлав, польский журналист. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Очень рада вас видеть. И где вам
там?
Тоже.
Привет.
Да,
привет,
да, привет, да, привет. Я сейчас вам покажу обоим и нашим слушателям, и зрителям фрагмент сегодняшнего шоу «60 минут», где, в котором высказываются гости, ну, в данном случае это Владимир Скачко, это человек из Украины, но вы знаете, что там есть гости проукраинские из Украины и антиукраинские, тоже из Украины. Вот это антиукраинские, имеется в виду, которые выступают с пророссийской точки зрения. Вот мы послушаем такое замечательное выступление, но они все примерно одного порядка. Давайте послушаем.
На самом деле то, что произошло в Польше, это четырехкратное антисемитское предательство еврея Зеленского, всего, что только можно предать. В первую очередь собственной страны, в которой он родился, и в которой он сам гордился тем, что эта страна дала его родину, его стала. Второе, он предал своих соплеменников, он первый фактически обвинил, поставил на одну доску тех, кто защищал евреев от Холокоста, и тех, кто начал Холокост. Он предал своего, самое страшное, предал своего деда. Если бы он сказал своему деду, который
покажите
воевал...
Покажите нам фотографию, когда Зеленский 9 мая пришел к своему дедушке.
Ему бы он сказал, что этот, он боролся за Холокост, еврей, воевавший под началом
войну.
Георгия Жукова, он бы ему, извините меня, кое-что к чему-то пришил или наоборот отрезал. И, наконец, он предал, собственно, самого себя и свою страну вот сейчас. Он фактически дал старт вот этой оголтелой ерунде. Он кто такой Петлюра? Он организатор и вдохновитель еврейских погромов. А Зеленский это забыл и говорит, давайте любить Петлюру. Я повторяю, это страшное предательство. И эхо от него будет в Украине, к сожалению, звучать очень долго. И может закончиться погромами.
Человек в угоду политической конъюнктуре говорит вещи, в которые, Господи, на лице у него написано, он сам не верит в это. Ему дед о другом рассказывал, но здесь какая-то коврижка. Он думает, от Дуда ему перепадет. Что это за поведение? Это лидер ваш или это тряпка?
Но это, между прочим, ведущий вот так высказывается, это ведущий, модератор высказывается о президенте Украины вот таким образом. Никита, вот вы как объясните? Давайте вот с этого прямо начнем высказывание, с этой истерики буквально, в которую впали и в этих ток-шоу, и в Кремле. Что случилось с ними? Что такого в этой фразе? Вот она у меня еще раз тут распечатана, можно ее перечитывать слева направо, справа налево. Что здесь такого он сказал?
Я думаю, что даже если бы президент...
Неожиданно.
Нет, я думаю, что если бы даже президент Зеленский выбрал был бы более, я бы сказал, такие нейтральные или осторожные выражения, результат был бы все тот же. И, между прочим, с тем же ажиотажем, с той же истерикой и с той же яростью. По той простой причине, что, в принципе, когда мы говорим о начале Второй мировой войны, не хочется признавать один вполне ясный исторический факт. Это нежелание признавать советскую агрессию против Польши. Нежелание признавать то, что эта агрессия была осуществлена по предварительному сговору с Гитлером. И это отмечено в секретных протоколах. Мы можем даже их почитать. Я вот специально книжечку с собой взял. И не желаем признавать то, что это было осуществлено самым, я бы сказал, преступным путем, потому что были нарушены те договоры, которые существовали с Польшей, в том числе о ненападении. То есть фактически Советский Союз чуть позже, чем Германия. Германия нападение осуществила раньше, но 17 сентября Советский Союз с другой стороны тоже, собственно говоря, совершил акт агрессии против суверенного независимого государства.
Когда пересел границу с Польшей.
Да, что бы ни говорили о том, что там правительства не было. На самом деле, еще в тот момент оно было на территории Польши, но даже дело не в этом. Мы же не с конкретными людьми заключали договор, а со страной. И страна оставалась субъектом международного права. Не хочется это признавать. И какие бы слова не подобрали те, кто говорит вот об этой исторической правде, они все равно будут неприемлемы, потому что так, тем самым мы прекрасно понимаем, вина за начало Второй мировой войны ложится отчасти и на Советский Союз. Это исторический факт. Все то, что мы слышали относительно того, оскорбительно и нарушает, предает, я уже не говорю о языке ненависти, соплеменники и иноплеменники, это, в общем-то, язык ненависти.
Это очень,
все это очень дурно
сказано,
пахнет по той простой причине, что это ведь не какое-то видение истории польскими глазами, которые как будто бы принял на себя президент Зеленский. Эту историю знают все историки стран Европы. Это история, которая всем давно известна. Только мы не хотим признавать вот эту не только неблаговидную, но и преступную роль Советского Союза.
То есть вот эта фраза, сама по себе сговор тоталитарных режимов, это является уже, видимо, оскорбительной в новой путинской концепции понимания истории. Сговор тоталитарных режимов. Так нельзя говорить.
А был сговор или не было сговора?
Вот,
если мы возьмем протокол секретный, здесь же четко сказано, В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сферы интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. А потом была корректировка 28 сентября, когда Советский Союз уступил часть территории Польши, взамен получив в сферу интересов Литву.
То есть был изговор, были тоталитарные режимы.
Есть документы.
С этим. Как можно, совершенно непонятно. И вот, может быть, бесит продолжение этой фразы, которая, наверное, скорее всего, и возмутила кремлевскую общественность. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. То есть логически он часть вины за запуск этого маховика Холокоста возлагает на Советский Союз. Видимо, бешенство вот здесь присутствует.
Ну, конечно, этот момент наиболее чувствительный по той простой причине, что если мы анализируем германскую политику геноцида, которая, конечно же, ступенями не сразу становилась. Поначалу эти были так называемые расовые законы, потом была «Хрустальная ночь», это еще до начала Второй мировой войны. Но когда началась Вторая мировая война, на тех территориях, куда входил Рейх, и которые не входили в территорию Рейха, устраивались гетто. То есть фактически речь шла о пошаговом приближении к так называемому окончательному решению еврейского вопроса. Случилось это чуть позже, но ведь война позволила Гитлеру провести эти планы в жизнь. То есть фактически против истины президент Зеленский не погрешил. Мы можем, конечно, вытащить эти слова и говорить, что «а при чем здесь Советский Союз?» Но ведь Советский Союз с 1939 по 1941 год был кем? Вот кем Советский Союз приходился Германии в этот момент? Другом, братом, соратником, союзником. Здесь важно очень четко определить. Если Молотов посылает в Берлин через посла Шуленберга телеграммы с поздравлением на взятие Варшавы или одобрение вторжению в Данию и Норвегию и говорит о том, что он сочувствует, и я могу даже буквально это зачитать, как это выглядело. Это выглядело следующим образом. «Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германии, Германской империи, Молотов». После того, как я получил сообщение о том, что вот здесь точно цитирую, я получил ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. И, пожалуйста, передайте мои поздравления. Дальше то же самое он говорит относительно... Он говорит то же самое относительно вторжения в... В Норвегию и Данию, где говорит о том, что он с пониманием, значит, относится к этому мероприятию. Вот. Молотов сказал буквально следующее, пишет Шуленбург в МИД Германии. «Мы желаем Германии полной победы в ее оборонительных мероприятиях». Это 9 апреля 1940 года. Вот, собственно говоря, это слова чьи?
Что друга, можно, что союзника? Можно здесь добавить? Желаем, да, победы.
Желаем, да, вот, победы.
Да, да.
Это что, попутчик, друг, союзник?
Понимаете,
как вообще определяются
и
эти
вот
отношения?
Меня немножко удивляет, вот когда говорит что-то подобное Зеленский Владимир, как бы, ну, как они говорят, возлагая вину, кощунственно возлагая вину на Советский Союз за развязывание Холокоста, это почему-то это вызывает бешенство. Когда говорит... Может быть, я не права, поправьте меня, но я чувствую здесь параллель. Вы знаете, что Владимир Путин выступил в Израиле, в отличие от этих двоих, он выступил на форуме, и он сказал буквально следующее. Но не забудем о том, он сказал, что Холокост – это очень страшное преступление, но не забудем о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло 1,4 миллиона евреев, в Литве уничтожено 220 тысяч человек, это 95% довоенного еврейского населения этой страны. То есть пособники, естественно, из местного населения превосходили Гитлер. Разве это не есть возложение части вины на украинцев? Тех же, например, правда же? Пособниками он кого называет?
Ну, мне интересно, а что?
Конечно, украинцев. Почему же тогда ему это можно делать? И это не вызывает, насколько я понимаю, такой истерики в Украине. Это не вызвало это высказывание.
Это не вызывает истерики, потому что это, в конце концов, просто называется демагогией. По одной простой причине. Пособников, вообще-то говоря, у гитлеровцев было полно из представителей каждого народа, который оказывался под германской оккупацией.
И здесь украинцы почему-то отделили.
Можно подумать, в Калуге гетто не в соответствии с германскими планами устраивалось и не без пособничества местного населения.
Никит, ну вы здесь параллель видите? Факт. Вот он говорит, ну я не ошибаюсь, когда вижу здесь эту параллель. Вот говорит вот Зеленский, был сговор двух режимов, из-за которого началась война, поэтому на втором режиме тоже лежит часть вины. Говорит при этом Путин, было пособничество местных, там, местных негодяев в нацистам, и на них тоже, соответственно, лежит часть вины. Тут же похожая схема.
Кто же спорит с тем, что местные коллаборационисты и пособники гитлеровцев должны отвечать перед законом, а не преступники?
Никто не спорит.
Этот факт абсолютно
не
понятен.
Оспаривается.
И он есть, этот вот преступный элемент. В каждой абсолютно стране.
Ну, вы согласны, что он использует тот же прием?
Ну, это же демагогия.
Он использует тот же прием на самом-то деле. Это
нет,
может быть демагогия.
Это не тот же прием.
Это
почему?
Не тот же прием.
Здесь речь идет о разных вещах. За...
Нет, вещи разные.
Нет, за агрессию против Польши несет ответственность, безусловно, Советский Союз, Сталин и его окружение. За те преступления, которые были совершены на территориях, захваченных гитлеровцами, несет прежде всего ответственность, естественно, юридическую, Германия, и эта ответственность зафиксирована в приговоре Нюрнбергского трибунала.
Но с его точки зрения, да нет, то, что мы читаем, это вы сейчас, я трактую его слова. Он говорит, даже больше зверствовали местные, чем фашисты. То есть он возлагает на них, на вот на это местное, местных коллаборационистов, больше даже вину за этот Холокост, чем на...
Но коллаборационисты не есть государство. Коллаборационист есть каждый отдельно взятый человек, который отвечает за свои поступки. Мы же прекрасно понимаем, что эти люди по разным причинам с гитлеровцами сотрудничали. И мы понимаем, что эти люди виноваты.
Конечно.
Никто с них преступления, что называется, не снимет. Но юридически отвечает за это не страна нынешняя Украина и не нынешняя Польша, а те граждане, которые совершали эти преступления. Потому что в тот момент, когда там находились гитлеровцы, не было ни Польши, ни Украины.
Спрошу Вацлава. Здравствуйте еще раз, Вацлав. Как вы считаете, почему, когда Владимир Зеленский говорит, казалось бы, известные, очевидные вещи, что эти два режима ответственны за развязывание войны, то есть второй режим тоже несет свою ответственность за развязывание войны, почему это вызывает такую реакцию, невероятную просто взрыв, негодование, возмущение в России? Как вы считаете?
Видите, я за огромную с вниманием и с интересом огромным слушаю того, что говорит Никита Петров. Это мой, ну, хотелось бы сказать, даже друг, он очень умный, и я его очень уважаю как историка. Но извини, Никита, ты говоришь не об этом. Потому что то, что мы слышим из Кремля, то, что мы слышим от Нетаньяху, от Зеленского, уже в меньшей степени, это не про историю, это про миф. Они создают свой миф и будут его защищать, как только можно, всеми этими людьми, которые на это работают. Ну, я помню эту Ольгу Скобееву, которая там выступала только что, как она гонялась за Хайо Зеппельтен и орала на него, что никакого там допинга в российском спорте не было. Но сейчас она занимается не историей, так же самое, как не занимаясь спортом. Она занимается мифом непорочного зачатия Второй мировой войны и непорочного Сталина. Они хотят, чтобы весь мир узнал только одно. Ну, это правда, что не было бы себе без Сталина, не было бы великой победы во Второй мировой войне. Но мы спрашиваем, а война вообще была бы без Сталина? А может быть, без Сталина бы ее просто не было? Знаете? Но это все творят мифы. Я хочу признаться, не только Россия создает свой миф. Создаются мифы тоже, которые ничего общего с историей, как наукой, не имеют. Создаются мифы в той же Украине, создаются мифы в Америке. Где их не создают? Везде. везде всем говорят, мы только были жертвой, нам только на нас все нападали, и мы только как единственные честные люди отражали эти все нападения и так дальше. И так дальше. Но о чем мы говорим? Я думаю, что так, что Россия становится сегодня какое-то исключение. Я помню, что 10 лет тому назад, когда было, отмечалось, сколько это было лет, 70 лет начала войны, 1 сентября, к нам на Вестерплатте, там, где началась война, приезжал Владимир Путин. Он тогда выступал на Вестерплатте, и даже в моей газете, в газете «Выборчей», была его статья по поводу истории дальше. И он оценил, тогда он оценивал пакт Риббентроп-Молотов как ошибку, непростительную ошибку, совершенно нарративу совершенно другую. Сейчас, но тогда Россия была в другом положении. Не так, как сейчас. Не было изоляции. Не было уже фактом, что Россия потеряла Украину. И что то, что остается после двух декад правления Путина, единственное, что остается как успех, на чем можно опереться, на чем можно строить государственную идеологию, это миф большой победы. Конечно, большая победа была. Огромные жертвы советских народов, в том и украинского тогда, это тоже надо признать, патриот отрицается. Но все-таки, да, это все надо понимать. Но ничего больше у Путина сейчас нету. Из этого, от этого приходит такой накал страстей, что надо просто строить этот миф и защищать ему его всякими правдами и неправдами.
То есть вот вы... Да, Вацлав, я поняла. Я вот хочу уточнить. Я просто... Вы опередили мой вопрос. Я хотела понять, с чего, в какой момент началось это обострение. Ведь не было по линии войны Второй мировой такого противостояния между Россией и Польшей перманентного. Случилось обострение. И вот вы как бы действительно подтверждаете эту идею, что просто всего лишь навсего, в кавычках, Владимир Путин когда-то, были времена, когда он оценивал негативно, очевидно, однозначно негативно этот факт. Но эти времена прошли.
Эти времена прошли. Но, извини, и надо добавить, что не первый раз мир говорит «да, о Боже». Даже ваш Верховный Совет уже 30 лет тому назад осудил пакт Риббентроп-Молотов. Это тоже медицинский факт. И не один раз в мире говорилось, что война, и это медицинский факт, еще раз скажу, война началась 1 сентября 1939 года, когда германская армия вошла в Польшу, а потом 17 сентября советская армия вошла в Польшу, работая вместе с гитлеровцами. Но это факт. Но это не принималось такими эмоциями раньше. Мир говорил, ну и ладно. А сейчас идет эта огромная годовщина победы. Огромная, действительно. Но надо защищать, потому что это наше все. Это как Пушкин. Победа – это наше все. Что еще осталось с побед? Что осталось с успехов этой страны? И нет, страны нет. Страна работает. Это я с огромным уважением вижу, как русские люди справляются с этими всеми бедами, которые на них сваливаются. Но все-таки у властей, у Кремля сейчас ничего другого нет.
Вот с нами на связи Анатолий Подольский, украинский историк. Анатолий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы тоже хотела выслушать вашу версию того, почему такое ожесточение вызвали эти слова Владимира Зеленского. Я напомню, что не только слова о том, что был сговор между двумя тоталитарными режимами, и отсюда частичная ответственность и Советского Союза за то, что случилось дальше, даже за Холокост. Он сказал еще одну вещь, которая страшно оскорбила здесь российскую общественность. Он на самом деле... Знаете, я даже не знаю, это назвать это анекдотом или не назвать это, потому что уж слишком трагическая тема. Но ему инкриминируют, что он не сказал слово «Совет Красная Армия», когда говорил, что Освенцим освобождали бойцы Украинского фронта и Львовской дивизии. И он не сказал, что все это были бойцы Красной Армии. Как будто бы кто-то об этом не знает, что это были бойцы Красной Армии. То есть... Раз он этого не сказал, значит, мир не узнал, что это Красная Армия освобождала Освенцим. В связи с чем я вот даже вот Никите уже задавала вопрос, я говорю, зачем, если человек не знает, что Украинский фронт принадлежал Красной Армии, то зачем, о чем с ним вообще можно вести разговор? Итак, вот две вещи ему инкриминируют. Не произнес слов «Красная Армия» при упоминании Украинского фронта и возложил часть ответственности на Советский Союз за развязывание Второй мировой войны. С чем вы связываете вот такое ожесточенную такую реакцию?
Ну, спасибо. Я постараюсь очень коротко. Я слышал коллегу, с которым вы говорили. И я нахожусь, я как историк нахожусь в таком просто ужасном расположении духа после того, после речи президента Российской Федерации Путина в Яд Вашем. Мне очень неприятно, что Яд Вашем, научная образовательная организация, которая имеет огромный авторитет в мире по исследованию, преподаванию судьбы евреев в годы Второй мировой войны, истории Холокоста, дала трибуну человеку, который должен быть судим как военный преступник, который сегодня ведет войну против моей страны, какая была агрессия в Грузии, что происходит в Сирии. И как бы это ужасно. Вот это важно. И то, о чем мы говорим, я быстро постараюсь сказать вещи, которые важны по поводу пакта Риббентропа-Молотова и по поводу слов Зеленского. И наша коллега, известный американский историк Энн Эпплбом, которая написала монографию о ГУЛАГе, написала монографию о Голодоморе в Украине, она сказала в прошлом году, она написала это в своей социальной сети, и для меня эти слова, это слова моего коллеги, историка, да, для меня они очень показательные, я поддерживаю их. Она сказала следующее в прошлом году, что я помню на 8 и на 9 мая, я помню, что Советский Союз был одним из победителей во Второй мировой войне. Я также помню, что Советский Союз был одним из тех, кто развязал Вторую мировую войну. Вот это вот очень важно, что осуждение европейским сообществом и мировым уже много лет, осуждение пакта Риббентропа-Молотова, который привел к потере государственности целого ряда стран, который привел к людским смертям, и 2 года это был союзник нацистской Германии. И это признание этого не отменяет героизма людей, которые были в Красной Армии, а также в армиях антигитлеровской коалиции. Что, к сожалению, современная Российская Федерация, политический режим современной Российской Федерации, он опасен для мира. И когда этот режим не умеет извиняться, не умеет каяться, это опасный режим. Вот. И в этом все и дело. Сложность и трагедия Второй мировой войны была ужасна. И если эти уроки фальсифицируются, то мы стоим перед вызовом ужасным. Вот в чем дело. Вот. И то, о чем говорил, и я не слышал, и мой коллега Никита, значит, и другие, это очевидно. То, что у меня, как гражданина Украины, очень много вопросов к президенту, который сейчас в моей стране. Очень много вопросов. Вот. И это. Но то, что он набрался сил и не сидел и не слушал Путина в Яд Вашем, и то, что он сказал, что это места для тех, кто пережили, это как раз я поддерживаю. По поводу Первого Украинского фронта, да, Первый Украинский фронт не был в армии Монтгомери или Эйзенхауэра, или в армии Шарля де Голля. Первый Украинский фронт был в Украине, в Красной армии, это очевидно, да, что миллионы, миллионы украинцев были в рядах Красной армии, боролись против Гитлера, как и в других армиях. Вот. И то, что президент Российской Федерации еще давно, в 2010 году, по-моему, сказал, что победили бы нацизм и без украинцев, в рядах Красной армии. Это украинофобия, она просто зашкаливает уже. И не только украинофобия. И ненависть к Польше, и ненависть к Литве, к Латвии. Это просто невозможно уже.
Фальсификации
исторического контекста, очевидно.
Даже я, вы знаете, я немножко в растерянности, я даже не помню эту цитату Путина. Может быть, вы помните, Никита, что... Неужели Путин такое говорил, что мы могли бы победить фашизм без украинцев в Красной армии?
Нет, я не помню такого.
Я, вы знаете, мы такую цитату, Анатолий, мы не припоминаем ее.
Вообще-то в Красной армии, значит, да, про которую, может быть, да, кто-то сейчас уже и не знает из молодежи, да, было целых 4 украинских фронта. Первый, второй, третий и четвертый. И 3 белорусских, первый, второй, третий. И 2 прибалтийских. Одним словом, конечно, название фронтов вовсе не означали этническое составляющее фронта.
Совсем не означали, особенно Львовская, да, дивизия, которая вообще, по-моему, Вологодская, на самом деле.
Но мне кажется, разжевывать и тем более обижаться, что кто-то не указал принадлежность фронта к Красной армии, это как-то нелепо, потому что если кто-то действительно не знает название фронта, он вообще-то не знает и истории войны. А стоит ли таким людям вообще заморачиваться по поводу тех событий?
И то, что Львовская дивизия была названа не в честь города Львова, а в честь освобождения, насколько я помню,
много
Львова.
Было,
но, боже мой,
ну
это же понятно, что Красная армия.
И вы не Рижский краснознаменный полк,
вы себе, коллеги,
пограничников
представить
и так далее.
Не можете, сколько на него сейчас выливается в России за то, что он принизил роль Красной армии, не назвав, не добавив вот эти два прекрасных слова «Красная армия».
Я убежден,
армия,
что не это к другому прицепились точно,
да,
потому что здесь же вот правильно сказал Вацлав. Что ты вот здесь же цитатки читаешь? Ведь здесь не об этом, здесь о мифе говорим. Другое дело, почему мы обижаемся? Я думаю, что есть еще одна причина. Вообще-то все вокруг уже знают, как было и что это значило. И только мы создаем миф, который противоречит, в общем-то, всем известному ходу событий.
Вот вы,
и это, конечно,
как бы вы сформулировали тот миф, который хочет навязать Россия всем остальным, причем в жесткой форме, там уже довольно до угроз доходит, вы знаете, что и статьи могут появиться уголовные и так далее, что это фальсификация истории, это просто в жесткой форме навязывается. Как его можно сформулировать? И в чем сложность признать совершенно очевидно, что да, была ответственность, да, была победа, но была и ответственность.
Тогда не будет той старой, еще советской. Ведь это все сегодня...
А миф – это отрицание ответственности.
На самом деле миф идет... Нет, не совсем. Миф идет из советского времени. В советское время это были солдаты свободы. Это когда мы говорим о советской армии, которая вошла и освобождала страны от нацистской оккупации. Это был, собственно говоря, такой лозунг «И помнит мир спасенный». То есть, в принципе, этот миф укладывается в простую фразу – мы спасли мир. Мы воевали за интересы всего мира. И как некоторые кремлевские пропагандисты пишут, а другие страны воевали за свои собственные интересы. Они же не могут не признать, что другие страны не боролись с нацизмом. Ведь, в конце концов, СССР был частью антигитлеровской коалиции. Но тогда миф немножечко разбавляется. И поэтому нужно всячески оттенять участие антигитлеровской коалиции и всячески выпячивать не просто ту чудовищную, я бы сказал, силу и напряжение, с которым Советский Союз воевал, но еще и особую жертвенность. Мы жертва нацистской агрессии, мы жертва Гитлера. И мы потом этому Гитлеру, собственно говоря, шею свернули в Берлине. Вот этот миф. А все, что выходит за рамки, все, что бросает тень, все, что заставляет вас анализировать, сомневаться, читать вот всякие телеграммы Сталина, Риббентропу, о том, что дружба, скрепленная кровью, обещает быть долгой и надежной в декабре 1939 года. Все это работает на другое, и это нужно исключить. Более того, нужно и бороться с теми, кто об этом напоминает.
Вы знаете, вот мы полгода назад мы проводили опрос среди прохожих наших, в чем отличается понимание причин войны между россиянами и украинцами современными. Я предлагаю сначала напомнить этот опрос, а потом показать сегодняшний. Мы задавали аналогичный вопрос по поводу россиян, русских и поляков. Вот давайте посмотрим опрос полугодичной давности сначала.
Считаете ли вы, что украинцы воспринимают события Второй мировой войны иначе, чем россияне?
Думаю, что да.
Почему?
Благодаря долговременной, пятилетней или даже большей обработке, я думаю, что они постепенно начинают смотреть по-другому.
А обработки с чьей стороны?
И со своей стороны, и, может быть, еще где-то и поддерживающие друзья их ориентируют. Ну, скорее всего, свои. Но сыграла роль очень большую, конечно, история послемайданная.
Ну да, сейчас по-другому они.
Почему?
Почему? Бандера – враг государства. Всегда был, всегда будет. Даже своего народа. А сейчас у них вроде наоборот. Если они свою историю забыли, то печально.
Я, к сожалению, не очень слежу, подробно, скажем так, а только из наших средств массовой информации. Но мне кажется, люди, народ довольно-таки здравый. Вот, это первое. Второе, я думаю, что как и в Украине, так и в России есть старшее поколение, которое там, по рассказам, может быть, своих дедов или родителей помнит о тех ужасах, которые были. Поэтому думаю, что какая-то оголтелая часть, несомненно, есть, но мне кажется, в целом довольно-таки правильное отношение должно быть и здесь у нас, и в Украине.
Ну, сейчас, да. Сейчас информация разная и... Поколение, которое более молодое, оно впитывает уже ту информацию, которая переписана.
Переписана кем?
Правительством сейчас. Тут в России тоже немножко корректируют, и на Украине корректируют то, как разворачивали события. Ну а те, кто прошел войну, их уже осталось считанные единицы, они говорят правду, как было.
Мне кажется, что нет, потому что обе страны участвовали в этом, и обе страны потеряли огромное количество граждан в этой войне. Поэтому восприятие всегда одинаковое. На Украине и в России абсолютно одинаковое отношение к Великой Отечественной войне. Оба наших народа понесли огромные потери, и это огромная трагедия для обоих народов.
На Украине ее воспринимают не хуже. Люди моего возраста воспринимают ее одинаково.
Вопрос. Мы нашли цитату, о которой говорил Анатолий Подольский, когда он сказал, что Путин заявил в 2010 году, что и без украинцев бы справились. Ну, она не совсем так звучала, но вот я сейчас ее прочитаю, а вы скажете нам. Кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете присоединяться к разговору, пока я адресую Никите эту цитату. Теперь по поводу наших отношений с Украиной. То есть Украина действительно была названа четко. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей, сказал он.
Ну, слушайте, ну это же мантра, потому что вообще говоря, считать, что мы с легкостью или вообще победили бы и без стран антигитлеровской коалиции, а помощь была огромна, которую нам оказывали. Не только, кстати говоря, материальная. Это была помощь и моральная, и более того, это были битвы на других фронтах. Ведь Вторая мировая война затронула несколько театров военных действий, не только в Европе. И поэтому говорить о том, что без многомиллионного украинского народа можно было бы одержать победу, это, по-моему, какой-то, я бы сказал, легковесный и, скорее, такой политический.
Ну, то есть ход. Мы оставляем правоту за Анатолием Подольским, он правильно.
Но это действительно какая-то мантра, что мы победители, мы победители.
Мы в любом случае, знаете, победили бы, потому что мы страна победителей.
Я в Советском Союзе, когда рос, я только и слышал, что советская власть штука крепкая, мы сильны как никогда и так далее, и так далее. далее. Чем все это закончилось, все знают. Это вот аутотренинг такой, я бы
сказал. Ну вот сейчас мы покажем опрос, который я попрошу Вацлава прокомментировать наших прохожих, о том, как они видят, по-разному ли понимают Великую Отечественную или Вторую мировую россияне и граждане Польши. Давайте посмотрим.
Считаете ли вы, что поляки воспринимают события Второй мировой войны иначе, чем россияне?
Я думаю, да. Если так преподается, значит, уже это поколение так думает. Все-таки я думаю, что поляки, которым 60-70, они так не думают. Ну, по крайней мере, те, которые вот выросли в соцлагере.
Ну, у каждой, скажем так, национальности свое восприятие, скорее всего, Россияне не буду отличать по национальности, потому что в то время не было различий по национальностям, были одни россияне. А поляки, даже не знаю, может, есть свое восприятие, скорее всего.
Мне кажется, какой менталитет, какое воспитание у людей, те так и воспринимают. Мне кажется, что все по-разному из-за менталитета, из-за того, как люди воспитывались, на чем они воспитывались и какие ценности у них сейчас.
Ну, конечно, это видно даже из их заявлений последние годы и последние, особенно в последнее время. Поляки, их руководство, вообще власть ихняя, стараются перевернуть историю вообще, отношение так к нашему государству, к нашей России.
Я не знаю, как поляки, как народ. Мы сейчас говорим о политиках, понимаете? Политики по-другому воспринимают, как им выгодно в данный момент. А в большинстве стран Европы, ну никак не в большинстве, может быть, стран Европы, но в Польше и Украине, это уже точно, воспринимают по-другому. Им выгоднее так.
Мне кажется, у каждого народа есть свои особенные взгляды и на свою историю, и на историю окружающих государств. Это раз. Во-вторых, конечно, я думаю, каждый поляк что-то в душе у него осталось после Польши от межи до межи, от Речи Посполитной. Конечно, хотелось бы вернуться в прежнее состояние. И, ну, видимо, используются для этого какие-то ходы.
Вы знаете, я думаю, да. В частности, на мой взгляд, небезызвестный пакт Молотова-Риббентропа, он позволяет полякам думать не очень хорошо. Ну, то есть, как бы, безусловно, как бы, итоги войны – это большая победа. Да, это безусловно, это достижение наших отцов и дедов. Но проблема в том, что в итоге получилось следующее, что мы перенесли конфликт на территорию Польши. Ну, то есть, ну, получается действительно так.
Вот мы еще Вацлава спросим об этом опросе, об этом понимании россиян. Но сначала с нами на связи к нам присоединился Лукаш Адамский, историк из Кракова. Лукаш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что сейчас Владимира Зеленского обвинили в том, что он встал на сторону европейского понимания войны, европейской концепции начала Второй мировой войны, ее результатов. То есть в мире существует две концепции. Одна, получается, российская, одна европейская, как теперь, к которой примкнул предатель всего и вся Владимир Зеленский. А, казалось бы, история одна, а концепции две трактовок. С чем вы с чем связываете обострение именно российско-польского конфликта по линии Второй мировой? А он же обострился, этот конфликт. С чем вы? Что случилось?
Ну, конечно, он обострился, но он обострился ввиду вызовов теперешней политики, а не ввиду того, что действительно есть между разными европейскими народами какой-то споры по поводу того, что произошло 75 или 80 лет назад. То, что вы говорите о том, что есть европейская и российская концепция, я бы так это не назвал. В России есть очень много историков, которые еще 10 лет назад прямо говорили о том, что пакт Риббентроп-Молотов он способствовал начале Второй мировой войны. Конечно, не это был главный фактор, но все-таки способствовало. Было много историков, которые признавали, что 17 сентября 1939 года армия, Красная армия и Советский Союз совершил акт агрессии против Польши. Ну а потом, конечно, поменялся политический климат. Российские власти посчитали, что Вторая мировая война, Великая Отечественная война, она может исполняć rolę takiej świeckiej religii, może być czymś, co konsoliduje rosyjskie społeczeństwo po odnoszeniu do Zapadu. I to, no tutaj nie mieli w widu to, że jakie to objaśnienie, dlaczego Zapad nas nie lubi, dlaczego sankcji przeciw nas wzięli i tak dalej. I no to nie Europejcy, a nie Polacy, nie Ukraińcy winowate w tym, что политика памяти в России повернулась в сторону, которая, ну, мне кажется, является оскорблением тоже для очень многих русских жертв сталинизма. Так что, конечно, сейчас в Польше, в отличие от времен Польской Народной Республики, говорят прямо не только о немецких преступлениях, а и о советских. Большинство поляков, мне кажется, и большинство историков, конечно, признает то очевидное, что Красная Армия прекратила ужасную немецкую оккупацию, которая грозила уничтожением вообще в дальнейшей перспективе польской нации как таковой, и за которой Польша потеряла почти 6 миллионов своих граждан. Эти заслуги признают. Но с другой стороны, тоже говорят прямым языком, что не было это освобождение так, как бы это Владимир Путин, Сергей Нарышкин и другие российские деятели хотели бы представить, потому что Красная Армия свободы же не принесла. Она принесла новую неволю, которая, в общем-то, поменяла положение стран Центральной и Восточной Европы в лучшую сторону, но тоже принесла много горя, жертв, преступлений и это все длилось до 89-го, а в случае Литвы, Эстонии, Латвии, аж даже до 91-го года. То есть просто поймите, что это есть то, что является живой памятью для абсолютного большинства Поляков, Прибалтов, Украинцев. No i to spowoduje иногда излишне радикальным тоже трактовкам, так как, например, о том, что это Сталин отвечает за вместе с Гитлером за вообще за начало Второй мировой войны, путая ответственность Сталина за агрессию против Польши, за ответственность за развязание войны или даже еще более радикальной интерпретации. Но я бы сказал, корнем проблемы карнем этих всех проблем есть внутренняя ситуация Российской Федерации.
Спасибо, Лукаш. И я бы спросила теперь Вацлава. Вы посмотрели опрос. Вы прекрасно знаете россиян и то, как они думают. Вы много общаетесь с русскими людьми. Вы считаете, они понимают, почему у поляков и русских разное отношение к роли советской армии, к роли Сталина, к роли в России, Советского Союза в этой военной истории, потому что результаты войны, результаты освобождения, которое сначала было освобождением, потом стало освобождением в кавычках, потому что было Варшавское восстание, и эта обида тоже присутствует у поляков, тем, как повела себя Красная Армия во время Варшавского восстания. Вам кажется, что есть это понимание, почему разное представление, или его нет ни в нашем опросе, ни в ваших контактах с россиянами?
Слушайте, я начну чуть с другого, потому что мне ужасно жаль и просто обидно, что у вас, я сегодня посмотрел все ваши газеты, ничего не было сказано, но кроме лживой статьи, совсем лживой статьи в российской газете, ничего не было сказано о вчерашних мероприятиях в Аушвице, где очень много и очень интересно говорилось о причинах Холокоста, причинах войны, причинах Аушвица. Очень-очень. Я советую, обратите на это внимание. Ну а сейчас ваш вопрос. Слушайте, я не согласен с тем, что сказал Лукаш. Потому что проблема в том, что живой памяти уже нет сейчас. Просто. Моя генерация еще, но война не в моей живой памяти, но она была почти живой, потому что мы очень много знали. Наши родители, наши старшие братья и сестры, они это все видели, и они передавали нам разные картины, и ужасные картины, и такие, по которых можно было думать о Сережке с Малой Бронной и Вите с Маховой. Это было, потому что можно было об этом говорить, несмотря на Сталина, на Катынь, на Риббентроп-Молотов. Люди просто понимали судьбу солдат, ужасную судьбу солдат, их жертвенность, много чего, и это было живо, несмотря на то, что прежде всего была Катынь, был 17 сентября, но можно было говорить. А сейчас это все уже прошло в зону мифа. Так же само, как у вас. Это уже не окопная литература говорит о том, как было на самом деле. Это уже не Верховный Совет, где воспринимались такие решения и документы. Это уже много лет просто только мифа, и меньше свидетелей, и меньше живой памяти, тем легче людям навязывать эти картины непорочной Красной Армии в России и очень грешной Красной Армии у нас. Но извините, пожалуйста, когда политики приходят в историю, это не история, это миф. Историческая политика – это просто миф, и так всегда и везде есть. Жалко, что не выступает от имени России Никита Петров, а от имени Польши не выступает Лукаш Адамский. Пускай они говорят между собой. А политики будут настолько обманывать. И такие карты создаются.
Я не поняла одного вашего высказывания, я его не поняла. Когда вы говорите, что остаются вот эти мифы, это светлая память, там, с Маховой, кто там из них был с Бронной? Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой, их имена, да. Когда вы говорите, что это остается в памяти, потому что это вот такой светлый, прекрасный образ, миф, а уходит 17 сентября, а это, насколько я помню, день пересечения границы Советской Армии в 1939 году, 17 сентября, польской границы, уходит Катынь, и я бы добавила сюда, наверное, уходит и вот по вашей концепции Варшавское восстание. Это в головах поляков входит? То есть это вы о поляках так говорили, что у них остаются Сережки и Витьки, а уходит Катынь? Это вы о своих согражданах?
Нет, по-другому я сказал. То в моей генерации еще, с людьми или старше, можно было говорить об этих солдатах. Была и Катынь, и был 17 сентября. Но можно было говорить о простых русских, советских солдатах, о их судьбе. А сейчас, когда эта живая память ушла, Катынь 17 сентября выходит на первое место, а Витька с Маховой уже исчезает.
Я готов выступить толкователем слов
пожалуйста,
Вацлава.
Пожалуйста.
Значит, я могу сказать, что мы с Вацлавом безнадежно устарели, потому что действительно, значит, наши отцы воевали, и мой отец воевал, и я знаю о войне, собственно говоря, из первых уст. Но вопрос тут в том, что отчасти да, я согласен с Вацлавом. Память сегодня – это уже действительно мифотворчество. Потому что вот та конкретика, она остается историком. И про Катынь, и про 17 сентября. Массовое сознание этими фактами не оперирует. Оперирует образами, оперирует фильмами, оперирует в том числе и песнями. Сережка, и Витька вышли из моды.
Мой
это когда-то в 60-е
только,
годы.
Только один. В Польше тоже?
В Польше то поколение, к которому принадлежит Вацлав, а это фактически мое поколение, они действительно помнят вот именно так. Как это тогда преподносилось?
Как тогда это
в народной Польше тоже изрядно замалчивались факты и преподносилось все в той же благостности и трагичности,
меня
конечно,
это удивляет,
как у нас.
Потому что вы прекрасно понимаете, что есть тоже поколение советских людей, и вы тоже советский человек, и я советский человек, которым преподавалось это вот так, и преподносилось так, но потом прошли годы, и, как правило, эти люди все-таки увидели другое и по-другому. И вдруг поляки, оказывается,
сейчас
остались...
Сейчас все гораздо хуже, вот по какой причине. Когда мы были, это был праздник со слезами на глазах, когда говорили о 9 мая, это был скорее трагический день памяти павших, воспоминания о чудовищных жертвах и о страшности этой войны.
У нас секунды.
А сегодня превратили войну в праздник,
я правильно
в какую-то
поняла.
Победу.
Хорошо, у вас три секунды на толкование. Я правильно поняла, Вацлава, что поляки такие же? То поколение поляков такое же и так же примерно видит эту историю, как поколение советских людей.
Я
да
так понял,
нет?
Что частично, да.
И я так тоже частично поняла. Мы на этом завершаем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы.